Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы читали сегодня Евангелие о том, как приступили к Иисусу Христу вожди народные, фарисеи, и задали ему такой вопрос: позволительно ли разводиться с женой своей по любой причине, которую муж посчитает достаточной. И Христос отвечает, что изначально такого так не было. И напоминает им слова пророка Моисея, написавшего книгу «Бытие», и говорит им, что вначале мужчину и женщину сотворил Господь человека, мужчину и женщину сотворил их. Сначала сотворил человек, мужчину и женщину сотворил их. И когда ему сказали, что пророк Моисей разрешил разводиться, и для этого он только сказал, чтобы написали определенную бумагу, которая указывалась бы причина, книгу разводную, так сказать, как написано в Евангелии. И тогда Христос отвечает, что по жестокосердию вашему пророк так возвестил. И вот когда это услышали ученики, то один из учеников, Петр, он сказал ему: ну, тогда, если такая обязанность, то тогда лучше ведь и не жениться. И Господь говорит о скопцах. Он говорит о том, что есть скопцы, те, которые вот непосредственно от рождения, уже в утробе матери такие, есть те, которые оскопились от людей, а есть те, которые скопцы ради Царствия Небесного. Не все могут вместить, говорит он. И вот вроде бы сначала речь идет о браке, а потом речь идет о том, чтобы в брак не входить. Но в том-то и дело, что вот не случайно этот текст под одним началом. Речь идет и там об одном и том же. Вот, и там, где идет речь о браке, когда говорит Господь о скопцах, речь идет о единстве. Действительно, по жестокосердию, это не значит по жестокосердию иудеи. И у нас такое жестокосердие. Изначально не было так. Это изначально до падения человека. И знаете, есть такое очень глубокое слово митрополита Антония Сурожского в его книге «Уроки Ветхого Завета». Вот он там говорил как раз о самом существе вот этого разделения, которое произошло после вкушения плода от древа познания добра и зла. Ведь коль скоро, в чем, собственно, смысл вкушения этого плода от древа познания добра и зла? Хочу владеть этим миром. Хочу сам быть Богом и хочу владеть этим миром. Вне зависимости от кого-либо. Но ведь я хочу владеть. И коль скоро человек сам захотел владеть этим миром, ну, поэтому-то и сказано, вот мера вины жены. Там четко совершенно указано во второй главе, в третьей главе Бытия. И плод показался ей вожделенным. Сам человек захотел именно владеть им, отодвинув Бога, как бы вычитая его, вынося его за скобки жизни. И после этого жена предложила вот то же самое, те слова, которые говорил ей сатана в образе змея. И ведь тот-то искушал его. Да вы боги. И просто Господь боится, что как только вкусите, так станете как раз такими же, как он, богами, ведающими все, добро и зло. Добро и зло — это как раз в Священном Писании объемлет вообще все. И он тоже согласился и тоже соблазнился. и тоже вкусил, тоже захотел. И вот, понимаете, как только человек захотел сам чем-то обладать, он сразу становится обособленным. Я для себя хочу, не для другого, для себя же. И вот с этого момента как раз они оба разделились. Ведь обратите внимание, все, что касается любой твари, ну даже той, которая, то творение, которое было сотворено в тот же день, в тот же шестой день, да, животные. И тем не менее, так же, как у предыдущих, у них были пары обязательно. Вот мужчина, самец и самка, мужская особь, женская особь. А вот что касается человека, это было некое непарное животное. И не нашлось им помощницы по нему. И тогда из самого существа Адама была сотворена ему жена. И вот как митрополит Антоний как раз говорит, но в русском и по-русски в Библии там сказано, и навел Господь на Адама сон. А и в греческом тексте, и в церковнославянском тексте там о сне речи нет, исступление. Все-таки сон — это выпадение ниже естественного состояния некоего. А вот исступление — это состояние выше естественного. То есть выход за пределы себя. И вот после того, как они видят друг друга, как вот митрополит говорит, муж смотрит на свою жену и думает: удивительно, как дивно, это же я, и в то же время это она. А жена смотрит на Адама и говорит: поразительно, это же я, и в то же время это он. Вот это как раз двоица в единице. Первый брак, который еще ничем не осквернен, который ничем не разделен. Они смотрят друг на друга и видят друг в друге себя же. И вот это единство распадается сразу, как только каждый из них захотел стать Богом. И они сразу стали именно особями, они обособились. Раз уж я хочу владеть этим миром, то я хочу владеть и тем, кто мне ближе всего, с него и начать, с нее и начать. И с этого момента как раз начинается вот та самая состыковыйность, о которой говорит Христос. Начинается вот это разделение. С одной стороны, человек не может один. И одному человеку, ну, просто невозможно. Состояние оставленности, одиночества, тоски, уныния, отчаяния. А с другой стороны, человек решительно не может ужиться ни с кем другим. Потому что любой другой человек каждого из нас ограничивает. Ограничивает нашу волю, наши желания, наши хотения. И в школе мы захотели обладать друг другом, то каждый стал пользоваться тем, что у него в арсенале есть. Мужчина стал пользоваться своей силой для обладания женщиной, женщина стала пользоваться для обладания мужчины своей слабостью. И как это изначально пошло, так и идет. Поэтому именно как в состоянии падшей души, тогда, когда наша душа вне Бога, без Бога, когда она его забывает, когда мы теряем покаянно благодарное общение с Богом, со Христом, тогда действительно мы все время хотим своего. Мы не можем уступить. Мы всегда хотим настоять на своем. И мы всегда хотим именно обладания другим. Отсюда и даже, ну как, вот считать, что ревность – дитя любви. Да ревность никогда не была дитя любви. Ревность – дитя гордости, которая к любви нашей примешивается. Потому что у нас, увы, без благодати Христовой действительно никогда ни любви, ни добра, ни дружбы бескорыстной не бывает. Так или иначе, как минимум, мы за это всегда требуем некой платы. Уж как минимум благодарности. Мы никогда не можем творить добро, как творит добро Христос. Для нас это просто невозможно. У нас изначально природа души другая, она падшая. Мы уже рождаемся замкнутыми именно на свою персону и хотим именно своего, свои желания, свои хотения, своя воля. Для нас главное. И когда нам приходится уступать чьей-то чужой воле, единственное, что мы испытываем, вот когда мы хотим быть смиренными и кроткими, вовсе не блаженство, о котором говорит Христос, боль. И вот когда как раз Он призывает нас исполнить Его заповедь, Его евангельскую жизнь, Он предлагает, вот давайте, смотрите, вот моя жизнь такова, попробуйте. И когда человек сам пробует свои силы, он всегда почувствует не блаженство, не радость, а только боль самопреодоления. Ломать себя и ломать, преодолевать и преодолевать. И вот здесь как раз может родиться то самое реальное общение с Богом, покаяние. Господи, нет твоей жизни войны. Ты в меня войди, исполни меня собою, твоей жизнью. Общением с тобой. И в этом общении с тобой я сумею тогда посмотреть на своего ближнего твоими глазами. Я сумею тогда принять его, но уже не своей любовью, твоей. И вот это и есть самый главный брак души человеческой с тем, кто его сотворил. Вообще мироздание на самом деле и было сотворено-то все, как брак Агнца Творца со своим творением. И именно поэтому первое чудо, которое сотворил Христос, было на браке в Кане Галилейской. И когда один из первых учеников, Петр, он говорит именно тоже по своему, именно падшему естеству, еще помните, в Евангелии же ученики очень часто не понимали Христа. Особенно тогда, когда он говорил о крестной жертве. Понимание в полноте пришло только тогда, когда на них снизошел Дух Святый в день Пятидесятницы. И именно поэтому, когда человек входит в церковь, ему мало крещения. Он обязательно входит вот в то же самое таинство миропомазания, в осенение Духом Святым после крещения, чтобы душа могла жить по вдохновению Духа Святого Божия, по соведению, совести, совести, как раз здоровой совести, которую может даровать только Господь. Мы, собственно, этим и крестимся, это для того, чтобы, и спрашивая у Бога доброй совести, тем самым свидетельствуя, что у меня, Господи, больная. Она больна гордостью, эгоизмом, эгоцентризмом. И, собственно, это единственное болевое наше место души. Болит, оказывается, в душе только гордость. Любовь болеть не может. Она совсем иной природы. Вот когда блажен человек, когда, например, терпит кого-то, когда смиряется, только тогда, когда в его душе уже Христос, когда не я живу, как говорит апостол Павел, а живет во мне Христос, вот тогда человек и блажен. И он говорит, Христос говорит о блаженстве не тогда, когда мы сделаем что-то, а мы сделаем что-то только потому, что вот его жизнь исполним, да, когда исполним его жизнь, а мы исполним его жизнь евангельскую только тогда, когда он в нас, а мы в нем. Только тогда мы можем исполнить. Тогда-то и происходит наше исправление, изменение, как просто результат как раз того, что он в нас, а мы в нем. А не сами по себе. Мы напряглись и исполнили евангельскую жизнь. Нет. Если бы мы так могли, Бог просто бы дал бы нам свод законов, которые мы должны были бы исполнять. Да нет, Он сам пришел и показал свою жизнь. Вот то, что Он говорил, Он сам как раз и исполнил. Но на этом Он не ограничился. Он еще на крест пошел, чтобы как раз мы Его приняли внутрь себя под видом хлеба и вина. Снеть хлеба дал нам себя. И это говорит о том, что Его распятие продолжается. Он висит действительно на нас на кресте, за нас на кресте. И об этом, можно даже сказать, вопиет любая литургия. Она на этом как раз основана. И именно поэтому у нас есть благодатная возможность, как раз соединившись со Христом, соединиться с самым близким нашим человеком. А самый близкий для, для самый близкий для нас мужья и жены. Ну, кто действительно в браке. Ну, потому что, если посмотреть на всех других членов семьи, наших сродников, на любых сродников, то все-таки, какие бы ни были отношения прекрасные, если они таковые и есть, но какие бы, какая бы ни была высота отношений, но все-таки у любого сродника своя личная жизнь. Отличная от другого сродника. Вот у мужа и жены нет своей какой-то особой личной жизни. Если она есть, вот то в мерах, какой у меня есть личная жизнь, в отличие от своей жены, какая-то своя, вот собственная, да, в ту меру я уже своей женой разъединю. В ту меру уже жена моя разъединена со мной. В том-то и дело, что как, вот это как раз, этот отрывок Евангелия, он говорит точно о том же, о чем говорит преподобный Сергий, когда советовал взирать на образ Святой Троицы. Ибо взиранием на святую, на образ Святой Троицы преодолевается рознь века сего. И когда Господь говорит вот этом, о скопцах, вроде бы ученик-то говорит просто потому, что он ужаснулся. Как все время терпеть и терпеть, мучиться и мучиться. Да? Он говорил именно по плоскому человеку, по человеческой плоской душе, и который именно ищет всегда своего, своей воли. А Господь просто берет как бы повод от этих слов и говорит, оказывается, что да, действительно, есть еще, еще один путь. И вот это как раз место, которое говорит о будущем, прикровенно только, говорит о будущем монашестве. Когда душа действительно, как вот у Матери Божией, она хочет соединиться со своим небесным женихом раз и навсегда. Но соединившись с ним, это значит, что каждый встречный и поперечный тогда становится для тебя дорог. Как в том самом браке. Не плоском только. А вот в этом единстве нет уже разделений вообще ни с кем. И вот это как раз мысль прикровенная о единстве. А единстве, которое может быть только в Боге, и только Богом, только в Духе Святом и Духом Святым. Как раз об этом-то говорит Господь. Только для тех, кто может вместить. А может вместить любой, кто обратился к Богу. То есть эти слова-то обращены к каждому из нас, христианам. И дай нам Бог эти слова услышать, и им, Духом Святым, их воплотить.